Я очень рад этой встрече с лучшей половиной омской ятры. Шрила Прабхупада учил нас тому, что мы отличны от своего воплощения, от мужского и женского воплощения. Мы не должны отождествлять себя со своей оболочкой. И это состояние от личности от себя, от своего тела, это и есть состояние брахмана, о котором здесь Кришна говорит. И я хотел поговорить о преданном служении, которое мы совершаем, находясь в своем воплощении, в мужском и женском воплощении. Поэтому я попросил преданных собраться отдельно, мужчин и женщин, потому что есть вопросы, которые нужно обсуждать отдельно. И, ну, по идее, здесь, на этой вьясасане, должна сидеть вайшнави, потому что говорить об обязанностях женщин — это не мужское занятие. Вот. Можете считать, что я собрал вас для того, чтобы узнать у вас о ваших прабху, как они себя ведут. С прабху я буду разговаривать попозже. Вот. Так что ничего не скрывайте от меня. Расскажите все, как вы это умеете делать. Тем не менее, если серьезно, это бхакти-йога, этот процесс бхакти-йоги, он на самом деле происходит в таком, как сказать, пространстве женского начала, потому что бхакти-йога – это наука о взаимоотношениях, бхакти-йога осуществляется в семье, в духовной, и поэтому, хотя здесь, в этом стихе, Шри Кришна говорит о достижении брахмана, но это достижение брахмана, оно происходит в бхакти-йоге не через как бы отделение себя от своего тела, от своей природы, а наоборот через вовлечение своей природы в преданное служение. Поэтому процесс авьябичарини бхакти или неуклонной преданности — это, в общем-то, не что иное, как преданность своей духовной семье, это преданность Радхе Говинде, это преданность всему, что воспринимают наши чувства, все, что мы связываем с Кришной, это все является источником бхакти. И по сути, в высшем своем выражении бхакти-йога, она осуществляется именно в телах гопи, поскольку гопи – это преданные, которые в наивысшей степени развили вот эту эмоциональную привязанность к Кришне и, собственно, к расе, то есть к этому вкусу, который испытывают преданные, говоря о Кришне, совершая практическое преданное служение. Вот, и, в общем, мое присутствие здесь отчасти оправдывается тем, что мы, как принадлежащие клану саньяси, мы повторяем гопи-мантру, то есть мы медитируем именно на служение, которое совершает гопи Кришны, поскольку именно их служение, оно является тем путем и тем настроением, которое принес Чайтанья Махапрабху в конечном счете. Вот. И я хотел поговорить с вами именно о том, как мы совершаем преданное служение в этом пространстве отношений. Вот. хотел начать наш разговор с того, что правильно определить вот эту вещь, что мы не должны отождествлять себя со своим телом. Дело в том, что когда человек отождествляет себя со своим телом, с мужским либо женским, то это отождествление приводит к тому, что человек начинает как бы думать не как думать о чужих обязанностях. Он начинает думать о другом. То есть появляется вожделение. То есть когда мужчина отождествляет себя со своим телом, он начинает думать о женщинах. Ну, то есть стремиться к общению с женщиной, наслаждению женщины. Когда женщина отождествляет себя со своим телом, она начинает думать об обязанностях мужчины по отношению к ней. В этом проблема. Когда человек не отождествляет себя с телом, то он сосредоточен на своей природе. Он изучает свою природу и проявляет свою природу в служении. Вот что значит не отождествлять себя с телом. То есть, когда вы отождествляете себя со своим телом, то вы хотите наслаждаться. Когда вы не отождествляете себя со своим телом, вы хотите служить. В этом разница. Поэтому, когда мы говорим о том, что преданный не должен отождествлять себя со своим телом, это не означает, что преданный не должен быть мужчиной или женщиной. Наоборот. Это означает, что мы должны быть мужчинами и женщинами. И быть женщиной означает радоваться своей природе, а не беспокоиться по поводу того, что, там, что происходит на мужской половине. И как-то быть мужчиной означает радоваться своей мужской природе, а не думать по поводу того, что там делает для него женщина, либо не делает. Понимаете разницу? То есть, когда человек находится в состоянии преданного служения, то признаком этого является радость, состояние ананды, радости. То есть, когда мы служим, мы испытываем радость. А радостный человек, он всегда привлекателен. Его природа, она всегда привлекательна. Женщина радостная, она привлекательна. Мужчина радостный, тоже привлекательный. Вот. И обычно у радостных людей не возникает проблем в сфере отношений. В сфере отношений возникают проблемы у тех, кто погружен в состояние безрадостности, какой-то апатии, либо беспокойства, какой-то вот подавленности, да, такие люди непривлекательны. И им очень сложно наладить свою жизнь в сфере взаимоотношений. Так, мы преданы, мы души, и наша преданность, она проявляется, это преданность Радхи Говинде, она проявляется в том, что, ну, как бы мы, как здесь Шрила Прабхупада пишет, благодаря практике бхакти-йоги мы становимся равными Господу, как качественное равенство Господу проявляется. В чем это заключается? Это заключается в том, что наши женщины, они становятся похожими на Лакшми, а мужчины на Нараяну. Да? Это означает, что появляется качественное единство с Господом. И так же, как существует гармония в божественной четы Радхи Говинды, мы служим Радхи Говинде в материальном мире в умонастроении Лакшми Нараяны. То есть мы видим в них Лакшми Нараяну. Почему? Потому что у Радхи и Кришны у них как бы нет детей. То есть они же относятся друг к другу как мужчина и женщина. Они не относятся друг к другу как муж и жена. Да? И это означает, что даже когда мужчина и женщина находятся в семейных отношениях, связанных с семейными узами, то они не должны забывать о том, что они мужчина и женщина. То есть они не должны забывать о том, что они должны проявлять эту природу. Потому что эта природа, она изначально присутствует в Боге, и если эта природа чиста, то она дает интуитивную предрасположенность к бхакти-йоге. То есть люди, которые эмоционально чисты, как мужчины, как женщины, которые испытывают естественную привлекательность чистую, они имеют интуитивную предрасположенность к пониманию отношений Радхи и Говинды. То есть для них отношения Радхи и Говинды становятся эмоционально привлекательными, потому что это божественная чита. Иначе говоря, поклоняясь образу Господа, поклоняясь божественной чите, признаком того, что мы поклоняемся божественной чите, должно быть то, что как мужчина и женщина мы очищаем свою природу. Наша природа становится чистой, как бы наша как бы привлекательность становится чистой. Мы избавляемся от похоти. Вот. И при этом, поскольку мы поклоняемся божественной чите, то есть, когда мы говорим о Радхе и Кришне, когда мы говорим о Радхе и Говинде, мы говорим о Лакшминараяне, но мы говорим о Лакшминараяне в их изначальном проявлении, в их проявлении божественной любви. Потому что часто видно, что часто бывает, когда мужчина и женщина находятся в взаимоотношениях друг с другом, в семейных отношениях, они, их отношения формализуются. То есть они становятся как бы такими, ну, то есть в них пропадает вкус жизни. И когда мы говорим о Радхе и Кришне, мы говорим о божественной чите, мы говорим об отношениях, то есть это семейная пара, они являются изначально отцом и матерью мироздания. В этом смысле мы поклоняемся Богу как прародителям. Да? То есть для нас Радха и Кришна, они прародители всего, это наша семья. Мы поклоняемся своей духовной семье. Но при этом мы не должны забывать о том, что в этом поклонении должен быть вкус. Должна быть определенная. Мы должны чувствовать, что это не просто какая-то, не просто формальный религиозный процесс. А поклоняясь Господу, мы развиваем, как бы очищаем свои взаимоотношения, которые связывают нас здесь, в этом мире. Мы становимся привлекательными друг для друга в сознании Кришны. И это тот секрет, который преданные должен как бы раскрывать в процессе поклонения. То есть мы должны стремиться к поклонению со вкусом. И это поклонение со вкусом, оно начинается с преданности. То есть мы проявляем преданность. Преданное служение в семье означает, что у нас есть узы. Например, у нас есть божества. Божества, они создают узы определенные. Это умонастроение женщины. То есть женщина, она служит, потому что ее связывают узы определенные. То есть она служит из привязанности. И фактически все, что мы делаем в духовной жизни, предназначено для того, чтобы развить эту привязанность к поклонению божественной чите, к отношениям с преданными, к отношениям с духовным учителем. То есть мы должны развить семейное умонастроение. В этом совершенство бхакти-йоги. Вот. И интересно, как происходит реализация брахмана в бхакти-йоге? То есть имперсоналисты развивают реализацию брахмана, того, что мы отличны от тела, именно с помощью этого процесса нети, отрицания своей природы. То есть мы должны просто отрицать, да, свою природу, совершать аскезу. А преданные развивают реализацию брахмана, совершая аскезу в сфере привязанности, наоборот. То есть к чему приводит привязанность? К чему приводит привязанность? А? Гнев? Еще к чему? А гнев, он откуда проистекает? То есть есть определенные привязанности, есть определенные, как бы, проявляются. Когда и возникает привязанность, это как бы привязанность, фактически бхакти-йога, это не что иное, как процесс трансформации привязанности. Иначе говоря, реализацию брахмана мы обретаем не через отречение, а через очищение привязанности. Понимаете? Поэтому бхакти-йога, она осуществляется не тогда, когда мы, ну, просто совершаем аскезу, как индивидуалисты, для своего личного спасения, а когда мы совершаем совместную деятельность, то есть когда мы осознаем духовный прогресс как совместный прогресс. То есть я могу прогрессировать в сознании Кришны только вместе с тобой. Я не могу прогрессировать в сознании Кришны отдельно от тебя. Мы вместе можем прогрессировать в сознании Кришны. Вот это умонастроение в бхакти-йоге. Умонастроение в гьяна-йоге означает, что я прогрессирую в сознании Кришны за счет того, что я нахожусь в этом обществе, за счет других. Другие создают для меня проблемы, я как бы что-то осознаю для себя, и благодаря этому личному ученичеству я как бы достигаю освобождения, достигаю брахмана. Но в бхакти-йоге освобождение достигается совместно. Вот, поэтому для нас очень важно понять, что мы как вот, ну, как вот это сознание Кришны означает семейная жизнь, сознание Кришны означает привязанность и способность очищать свои привязанности, это и есть наше ученичество. В этом оно и проявляется. Ну вот, собственно говоря, все. Что касается философии, абхьябхичарини йоги, вот, и мы, конечно, могли бы сейчас просто разойтись, но в реальности очень много всего есть, что нужно обсуждать для того, чтобы реализовать это знание на практике. Вот, поэтому я вернусь к началу нашего разговора. Вот. Хочу, чтобы вы мне рассказали о своей жизни в сознании Кришны. Как получается жить в семье? Как получается поклоняться Радхе Говинде? Можем помолчать, посидеть.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, часто в служении в храме сталкиваешься с противоположным ашрамом и не знаешь, как себя правильно вести, я имею в виду ашрам брахмачари. То есть бывают ситуации, когда то есть в служении, да, и как правильно себя вести. Ты понимаешь, что как матаджи, ну, ты не можешь близко общаться. Ну, ты уважаешь то, что приняли прабу, ну, в этом ашраме. И часто бывает как бы вот какая-то пустота или холодность. То есть как бы ты и близко подойти не можешь, и в то же время ты должен вопрос решить, какую-то ситуацию. И вот что вы посоветуете вот в этих... Они ситуации могут быть разные всегда. Но вот где вот эта вот грань, где ты должен соблюсти, в то же время решить проблему?
Очень большое значение в отношениях между преданными играют эмоции, о чем я вот сейчас сказал. То есть в отношениях между мужчиной и женщиной устанавливается этикет, и смысл этого этикета заключается в том, чтобы преданные могли понять, ну, как бы могли проявлять уважение друг к другу, а вовсе не отчуждение и не холодность. Поэтому правильная позиция в отношениях между мужчинами и женщинами в храмах заключается в том, что женщина должна видеть в мужчине, если это, ну, как бы мужчина младше по возрасту, она видеть должна своего сына, а не просто брахмачари. Если это равный по возрасту, она должна видеть своего брата. Если это старше по возрасту своего отца. Я говорю не про концепцию, а про чувство. От того, какое чувство вы проявляете, если, например, вы видите перед собой брахмачари, брахмачари может не знать, как себя вести. То есть это будет у меня разговор через неделю. А мы сейчас говорим вот про вас. Ну, имеется в виду про преданных в женском воплощении. Поэтому, ну, как бы мужчина может не знать, как себя вести, Вот, потому что он молодой еще, но вы должны чувствовать себя как мать по отношению к нему. Тогда все будет хорошо. Вот. Но если вы будете переживать по поводу того, что он колючки выпускает, то и будет еще сложнее все.
Это получается, это ситуация, да. Когда ты просто уходишь в молчание, чтобы, потому что не знаешь, как себя правильно вести, чтобы не нарушить то,
что... Когда мужчины, как бы, когда мужчины отпихиваются от женщин, отчуждение какое-то создают, я брамачари, у женщин возникает еще больше внимания к вопросу. Ну, что психика женская, она дефицитная, ей хочется отношений, а мужчина, он играет в отречении. Потому что настоящее отречение, оно не подразумевает отпихивание. Настоящее отречение – это ответственность. Вот. Но я не хочу вам этого говорить, у вас появятся как бы претензии, могут появиться к мужчинам. Это разговор с мужчиной, ну, как бы послание к мужчинам. Поэтому смысл какой? Женщина, она должна понимать, что ее позиция заключается в том, чтобы, ну, как ее эмоции, да, важны. Потому что эмоциональная энергия женщины, она, ну, во много раз превосходит мужскую. В 9 раз. Говорится, да, в Писании, что эмоциональная энергия у женщины в 9 раз превосходит мужскую. Поэтому женщина, она создает такое эмоциональное поле. Представляете, она все время смотрит, что мужчина делает, как он делает. По-русски это называется «пасет». И мужчина, он поеживается в ее эмоциональном поле, понимаете? Он все время чувствует, что за ним как бы наблюдает, его оценивает. И если это эмоциональное поле, это пространство, которое женщина создает, если оно такое, как бы, ну, оно семейное, материнское, допустим, то есть если женщина принимает мужчину, если она его, как бы, она его благословляет, да, даже если он ошибается, даже если он не так себя ведет, то она тем самым создает пространство, некий заказ для совершенствования. Ну, то есть она помогает тем самым мужчине исполнять свою дхарму. Поэтому женщину называют дхармапатни. Дхармапати – это мужчина, тот, кто исполняет дхарму. Дхармапатни – это женщина, которая помогает мужчине исполнять свою дхарму. Да? То есть в этом ее предназначение, одно из ее как бы вещей, которые она может делать. Вот. Поэтому мое объяснение вот такое. Создавайте эмоциональное пространство, благословляющее мужчин на понимание, ну, как бы своих обязанностей. И тем самым вы будете чувствовать, что вы, ну, как бы будете чувствовать удовлетворение. Хорошо? Да.
А Матаджи одна хотела задать вопрос, не смогла приехать на лекцию. Нужно ли преданной матери следовать наставлениям ведических психологов? Уход за собой, творчество, женское общение, домоводство или достаточно служения и духовной практики? Имелось в виду Нарушевич, Старсунов.
А руководство психологов заключается в чем еще раз?
Уход за собой, творчество, женское общение, домоводство.
А, уход за собой, творчество, общение, женское, домоводство. Либо ей нужно находить как бы прибежище в служении. Ну, вы знаете, мне сложно противопоставлять эти две сферы, потому что я вижу в этом некоторую как искусственность. Потому что преданное служение, я сегодня начал разговор, это семейная сфера. И служит женщина у себя дома, либо служит у себя в храме, по сути, это один и тот же процесс. Потому что ведическая концепция служения семье – это служение роду. Это не служение просто мужу, ребенку, служение роду. А преданное служение – это и есть процесс служения роду. Потому что мы служим Шриле Прабхупаде, предыдущим ачарьям, мы служим преданным. Это все наша семья. Ведическая женщина, она всегда, ее служение, оно как бы превосходило служение просто мужу и, ну, своим детям. Оно было направлено на родственников, на, ну, как бы, народ. Поэтому это разграничение, что вот женщина должна либо преданным, ну, как бы, вот на чем ей сосредоточиться, на преданном служении, либо на семейных обязанностях, оно является искусственным. Потому что служение дома, Оно должно рассматриваться как преданное служение женщине, служение духовному учителю. И служение в храме, оно должно рассматриваться мужем как служение ему, служение семье. Вот это правильная постановка вопроса. Тогда это будет род, это будет гармоничная занятость. А вот эти разделения, где служить в храме, либо в семье, либо домоседкой быть, домашними тапочками, либо заниматься общественной деятельностью какой-то, быть бизнес-леди, это все надуманные концепции западные. Потому что женщина, даже когда она реализуется, например, в бизнесе, реализуется, на работу ходит, она, по сути дела, находится в сфере отношений там. То есть она пытается расширить сферу отношений, не более того. Потому что она не может быть замкнутой просто на муже. Потому что если, вы представляете, женщина, у нее это эмоциональное поле в 9 раз больше, да, и у нее этот один, он, на которого она как тигрица, так вот. То есть это же ненормально, правильно? Это должно же быть пространство отношений. Вот. Если они вместе, допустим, как пара, они служат в обществе, женщина видит, что мужчина исполняет социальные обязанности, она им довольна. Она видит мужчину как проявление его социального служения, она чувствует, что находится в пространстве отношений, и тогда появляется удовлетворение. Если семья замкнута на себе, мужчина и женщина, они на себе замкнуты, это приводит к неудовлетворенности в семье и к разладу в конечном счете. Семья должна быть открыта, открытость, к роду. Тогда она гармонична, как ячейка общества. Если она не является ячейкой, то это рак, да? Раковая клетка. То есть она замкнута, она не открыта к организму. Вот. Поэтому ответ на этот вопрос, Матаджи, который отсутствует, заключается в том, что нужно избегать схем, ментальных схем, потому что они часто разрушают семьи. Когда женщина начинает думать, что вот я должна там сидеть дома, или я там наоборот там. То есть это все схемы просто. Жизнь, она не сводится к схеме. Нужно общаться друг с другом, нужно открывать свои сердца. И тогда многое проясняется. А создавать схемы и слушать лекции, которые создают у нас схемы, это неоднозначная вещь. Нужно к этому относиться осторожно. Да, еще один вопрос.
Возможно ли счастливая духовная семейная жизнь вместе со свекровью? В одной квартире.
Счастливая семейная жизнь вместе со свекровью.
Если свекровь, она не понимает. Это семья интересная.
Со свекровью, наверное, нет такой возможности. Потому что, когда вы говорите «свекровь», то тут уже такая вот эмоциональный заряд уже такой есть. Такой, как это джатила уже все такая. Сразу такой образ джатила возникает. Такой вредный такой вот. И, конечно же, тут уже тупик определенный проявляется. Поэтому я хочу вернуть вас для ответа на этот вопрос – к изначальной предпосылке, что вот эти отношения, бхакти-йога, она происходит в сфере отношений, в сфере эмоций. Это означает, что для того, чтобы находиться в сознании Кришны в семейной жизни, очень важно переживать правильные чувства. Эти чувства нужно культивировать. Если у вас есть свекровь, вы моложе ее, вы как девушка молодая, у вас есть женщина в семье, которая старше вас, нужно просто относиться к ней как к матери. Нужно просто переживать эти эмоции, чувствовать к ней. Говорить ей об этом. Но чтобы помочь ей проявить чувство матери по отношению. Не просто свекрови, а матери, да? Вот тут ключ к успеху. Не просто это моя свекровь, А это просто обозначение определенное, да? А важна именно семейная связь. И эта семейная связь, она формируется сознательно. То есть, если у человека нет благочестия для того, чтобы испытывать правильные чувства к своим близким, он должен эти эмоции культивировать сознательно. В этом заключается наша садхана семейная. Это все. Человек не может это ни с чем спутать. Вы, например, вы подходите к другому человеку, у вас уже есть определенная предубежденность, да? Это свекровь. Все, это уже объект чувств. И это как бы проявление вожделения, потому что нам хочется, чтобы этот человек удовлетворял наши чувства. Нам не хочется, ну, работать, да, над собой, над своими чувствами, в отношениях с ним. Нам просто хочется, чтобы он был чем-то другим. И, соответственно, когда мы вступаем во взаимоотношения, возникает напряжение. Это напряжение, оно только усиливается. И чем больше мы как бы пытаемся решить это напряжение, тем больше оно усиливается. Почему? Потому что у меня есть свекровь. И она моя проблема. И я с этой проблемой работаю. И все. И вас будет видеть, вот, что это, ну, как бы, вот, у этого человека со мной проблема. Поэтому первая вещь, которая необходима для семейной жизни в сознании Кришны, это принятие друг друга. То есть мы принимаем эту природу этого человека как природу Кришны. Это его природа, не моя природа. Когда мы принимаем человека, а не создаем из него проблему, то тогда возникает очень хорошее движение, развитие в отношениях. Вот эта способность принимать других, она и отличает преданных. Потому что непреданный, он как бы, он посягает на природу, он хочет, ну как бы, ну как он, эгоизм, да, присутствует, посягательство. Преданный, он не проявляет этого эгоизма, по крайней мере, не стремится не проявлять его. Так что со свекровью все должно быть хорошо в итоге. Да?
Раньше женщина, она служила мужу, своей семье, и, в общем, куда шел муж, туда шла и женщина за ним несколько жизней подряд. Сейчас мы получаем посвящение женщины тоже, и как, если то она тоже идет за ним, если он не преданный, то как? Ну, как вы говорите, что схем нет, но так или иначе преданные спрашивают. Мы пришли в сознание Кришны, она получила посвящение, а он нет. То есть как вот идет этот процесс движения к Богу после их смерти? Они опять встречаются или нет? Объясните, пожалуйста,
как это. Как женщина идет за своим мужем, если муж не преданный, да?
Если преданный.
Если преданный.
В течение жизни, то есть, есть ли у нас вообще, надо об этом думать или нет? Раньше было просто, как я понимала. Женщина, она не получала посвящения, она просто служила мужу, и чего добивался муж, чтобы такое, и она автоматически. А как сейчас?
Действительно, это, ну, как бы, это вопрос, он, ну, явно не теоретический характер носит, потому что часто бывает, что женщина не может понять, ей предаваться мужу или не предаваться, в конце концов. Вот. Понимаете, очень важно то, что происходят некоторые подмены в отношениях. То есть, например, женщина может жить с человеком, который не представляет для нее авторитет в такой степени, как, например, наставник, да, или учитель. И она принимает посвящение. И у нее из-за этого возникают, ну, определенные сложности в отношениях со своим мужем. То есть она не может уважать своего мужа так же, как уважает своего учителя. Это проблема практическая. Вот. И возникает некоторая подмена, что женщина, она думает, ну как я могу следовать за своим мужем, если он не представляет для меня духовного авторитета, то есть он не представляет Бога фактически. Я говорил в начале нашего разговора о том, что мужчина, он представляет Нараяну, а женщина – Лакшми, да? То есть для женщины мужчина должен быть похож на Нараяну, а для мужчины женщина должна быть похожа на Лакшми. В этом заключается секрет гармонии в отношениях. И вот женщина, ну как бы, она не может видеть в мужчине проявление божественной природы мужской. В этом проблема. То есть проблема в том, что в любом мужчине, независимо от того, является он духовным авторитетом, то есть находится в сознании Кришны или не находится в сознании Кришны, присутствует мужская природа. Понимаете? То есть в любом мужчине есть мужская природа. И жить с мужем, с мужчиной, означает уважать эту мужскую природу. Независимо от того, этот человек находится в этом религиозном процессе, либо не находится. Вот это означает целомудрие. То есть быть женственным, быть целомудренным означает уважать мужскую природу просто. Вот и все. Видеть в нем Нараяну. Независимо от того, этот Нараяна повторяет Хари Кришна или не повторяет. И на самом деле в этом нет ничего сложного, это просто как бы это просто вопрос принятия. То есть это вопрос принятия. Человек, ну как бы вот есть человек, и вот эта оценочная энергия, она может находиться в двух состояниях. Она может находиться в состоянии заказа и благословения, а может находиться в состоянии претензии и как бы сравнения. Да? То есть женская, ну как бы психика вообще не только женская, мужская тоже, любая психика, она имеет женскую природу. Она может находиться в двух режимах. Слушайте внимательно. Один режим – это режим сравнения и претензий или ожиданий, да? А другой режим – это режим как бы заказа и благословения. То есть как бы когда вы верите и благословляете. Вот эти, это два как бы режима, в котором может находиться психика. И часто бывает так, что когда ну, вот возникает отношение с мужчиной, то есть возникает, женщина выходит замуж, она находится вот в этом состоянии ожиданий, да, каких-то состояний какого-то, ну, ожидания счастья какого-то, но она не находится в режиме заказа. Не находится в режиме благословения, психика. Вот нужно разбираться с этим. И для этого может помочь женская санга, общение с женщинами, которые опытны в семейных вопросах. Вот, если есть проблемы в отношениях между мужчиной и женщиной, то, как правило, эти проблемы, они решаются через взаимное принятие. Но никак не через стремление как бы действовать на чужой территории. Вот там ответ на этот вопрос. Поэтому вы спрашиваете, нужно ли женщине следовать за мужчиной, ну как бы преданный он или не преданный. Мы должны следовать. Допустим, мужчина, он всегда служит женщине. Мужчина всегда поддерживает семью, он всегда сражается, он всегда стремится защитить те, кто от него зависит, это его природа. Понимаете, у любого мужчины это есть, рыцарство. Да? Согласны с этим? Не совсем? То есть, некоторые мужчины, они, ну как бы, не мужчины, они женщины, да? То есть, их надо просто одеть в сари, все будет нормально. Ну, там есть, в любом человеке есть зерно этой природы. То есть это воплощение, оно означает присутствие определенной природы. Вот. И о чем я говорил? А? В каждом мужчине есть мужская природа, правильно? Вот. Разумеется, мужчина отличается от женщин тем, что эта мужская природа, она пробуждается в результате обучения, в результате как бы определенного процесса аскезы. Вот. Женщины проявляют свою природу каким образом? В культуре, в традиции, то есть в сфере отношений. Женщина проявляет свою природу в сфере отношений. Мужчина проявляет свою природу в сфере, как бы, ну, то есть, если, грубо говоря, если мужчине не сказать, в чем смысл семейных отношений, он не поймет, зачем ему жениться и заводить семью. А женщина это и так понимает. Зачем ей семья, правильно? То есть, является, ну, как бы, понятной вещью на уровне природы. В этом отличие. И часто женщины, как бы, ну, видя мужскую слабость, проявление мужской слабости, у женщин возникает претензия к мужчинам. Вот. И эта претензия, она, ну, как бы, она не способствует разрешению этой ситуации, потому что, ну, как бы, женщина не может объяснить мужчине, зачем семейная жизнь. Это должно делаться по мужской сампрадае. Для этого существует мужская сампрадая. То есть женщина пытается донести до мужчины эту истину на своем эмоциональном языке. А мужчина из-за этого еще больше в улитку прячется, потому что он как бы не понимает, что от него хотят. Вот. Так что будьте поосторожнее, пожалуйста, со своей этой энергией заказа. Потому что она очень могущественна. Так все-таки следовать за мужчиной или не следовать? Следовать. Как следовать за мужчиной? Как это возможно вообще? Немножко, немножко есть нараяна. Уже все, есть что раздувать, есть что культивировать, все. Это уже хорошо. Есть куда двигаться. Еще какие-то моменты, пожалуйста.
Как научиться жить сердцем, а не умом, не вот этими схемами? Дело даже не в лекциях, которые схемы навязывают, а в восприятии.
Хороший вопрос. И часто, когда спрашиваешь у преданных, да задаешь какой-то вопрос, они сразу начинают цитировать что-то. То есть они не делятся своим как бы ощущением, ну, сознание Кришны, того, как они его переживают, да, а делятся какими-то вещами, которые они услышали, узнали. Это хорошо вначале, но для того, чтобы научиться жить сердцем, а не умом, очень важно давать себе отчет в том, что мы чувствуем в связи с тем, что мы знаем. То есть не просто знать это, а переживать. То есть переживаю ли я то, что я знаю? Вот этот вопрос каждый из нас должен себе задавать. И не только себе, но и другим. То есть, когда знание достигает точки переживания, оно превращается в вигьяну, в опыт. Поэтому каждый из нас должен задавать себе вопрос, переживаю ли я то, что я знаю, и переживаешь ли ты то, что сейчас говоришь или хочешь сделать. То есть, как То есть, есть ли это, да, вещь? Потому что переживание, именно оно осуществляет трансформацию, именно оно меняет карму, именно оно создает будущее. Будущее создается переживанием. Причем не просто переживанием сентиментальным каким-то, ну вот я переживаю, а осознанным переживанием. То есть, когда я осознаю, что же я переживаю. В основном люди... Все, что люди переживают, это их прошлое. То есть люди переживают свои страхи и свои ожидания. То есть человек живет, у человека нет будущего, он живет только своим прошлым. Наше прошлое – это карма. То есть у нас есть страхи, ожидания, мы переживаем эти вещи. Но чтобы создать свое будущее, чтобы заслужить свое будущее, мы должны, как сказать, научиться переживать знания. Понимаете? не прошлое свое переживать, как это на нашем языке это называется, пережевывать уже пережеванное, а переживать то знание, которое мы получили. И вот в этом заключается наша творческая перспектива. Поэтому у нас существуют такие вещи, как намахаты, вот эта санга, потому что для чего нужна санга? Санга нужна для того, чтобы, когда преданные собираются, чтобы они обсуждали сознание Кришны таким образом, чтобы довести это знание до состояния какого? Переживания. Именно для этого существует санга. Потому что когда в намахате вы что-то как бы осознали, важное, это именно пережито вместе, то вот тогда происходит прогресс сознания Кришны. Вот так мы переходим, как сказать, мы переходим от мысли умом к мысли сердцем. То есть мы должны научить мыслить сердцем, а не умом. То есть вот эта вот способность думать сердцем, она является признаком духовной личности. Материалист думает умом, мыслями. Преданный думает переживаниями. Вот это большая разница между духовным человеком и материалистом. Но опять же, еще раз, переживание не означает что-то такое просто поверхностно-сентиментальное. Часто, когда мы говорим о чувствах, мы как бы такую внешнюю накачку осуществляем. Преданный, вам нравится что-то? Вам это нравится? Да, нам это нравится, нам здорово, приятно, экстаз, харибол. А когда у преданных спрашиваешь, а какой смысл в вашем хариболе? То есть по поводу чего харибол? То есть что важного сейчас для вас произошло, что у вас харибол? Вот что важного вы сейчас ощутили, того, что вы испытали душевный подъем, экзальтацию эмоциональную? Что, какая важность за этим стоит? Важность чего? Что произошло? Смысл какой вы переживаете сейчас? Преданные хлопают глазами. Чук-чук-чук. Просто экстаз, просто харибол, и все. Какой может быть? Это как раз состояние сахаджи или состояние материализма в духовной жизни, когда человек все упрощает, все примитизирует, все становится примитивным. Например, божества одеты очень красиво. Но что стоит за этой красотой? Почему именно так складки лежат на Радхарани, например? Какое это выражает ее отношение к Кришне? Да? Почему у нее именно такой жест рукой? Это очень красивый жест, но какой он имеет смысл? Вот об этом преданные должны вопрошать, преданные должны интересоваться этими вещами. Тогда происходит одухотворение психического тела, происходит одухотворение эмоций, происходит бхакти-йога. И тогда мы начинаем мыслить сердцем, а не умом. Понимаете? И секрет санги здесь, что все, что в шастрах говорится, мы должны пытать друг друга, доводить смыслы, которые выражены в шастрах, до переживаний этих смыслов. В этом заключается наша ученическая обязанность в намахате. И когда мы воспеваем святое имя, если мы действительно погружаемся в воспевание, почему говорится, что, допустим, киртан должен быть долгим? Да? Потому что, когда киртан долгий, ум отключается просто, ему уже невыносимо, ну сколько можно петь? Ум вырубается, и у человека возникает выбор, либо погрузиться в это, ну либо заняться чем-то другим. И когда человек погружается, он начинает переживать опыт воспевания. Но самое лучшее, чтобы сделать эту вещь, чтобы погрузиться в воспевание, нужно просто обсуждать друг с другом смысл воспевания. Что значит Харе Кришна? Что значит Харе Рама? Что вы имеете в виду, когда повторяете Харе Кришна? Какое у вас отношение к Богу при этом? Что при этом происходит? То есть это же не просто слова, они же наполнены глубочайшим смыслом. Они действуют на бессознательном уровне, независимо от того, знаем мы, что они означают или не знаем. Но когда мы знаем, что они означают, то это действие, оно усиливается в сотни, в тысячи раз. В этом заключается посвящение. То есть посвященность в духовной жизни означает, что преданный переживает то, что он делает. Вот это означает посвященность. И когда вы переживаете то, что вы делаете, вы не совершаете религиозный процесс, вы совершаете йогу. Это не религиозный процесс. Потому что религиозный процесс основан на вере. Вот я верю в Кришну, я верю в индуистскую религию какую-то. А йога – это то, что вы можете любому объяснить, это то, что вы можете заразить любого, независимо от его веры. Почему? Потому что йога – это опыт. А опыт – это универсальная ценность. Это то, что понятно любому человеку. Например, если человек чувствует восторг, если человек чувствует как бы любовь, это любому будет очевидно, что он это переживает. Правильно? И каждый сможет заразиться сознанием Кришны, если вы переживаете это. Согласны с этим? Но если вы будете проповедовать просто религию сознания Кришны, то вы сможете, убедить, может быть, каких-то людей, которые еще не приписаны никакой религии, и они ищут чего-то, куда приткнуться, чего-то формального, какого-то формального членства в чем-то. Может быть, ему понравится сари, если это женщина, захочется одеть сари. Она будет как бы среди преданных таким образом, потому что ей нравится носить сари. Конечно, в любом случае она будет прогрессировать, но будет прогрессировать по милости тех преданных, которые имеют переживание в сознании Кришны, исключительно. Поэтому чем больше среди нас будет таких преданных, тем быстрее мы вернемся все к Богу. И не думайте, что это чья-то ответственность, это ответственность каждого из нас. Да.
Скажите, пожалуйста, откуда берется это переживание? Ведь его нельзя как-то вот своими усилиями как-то в себе культивировать. Откуда оно берется?
Своими усилиями это и культивируется. Это и есть ученическая ответственность. Она должна быть очень важна для нас. То есть, когда мы общаемся, вот я общаюсь с вами, например, да? И для меня важно понять, что вы переживаете. Я хочу быть сопричастным с вашим переживанием. Для меня важно почувствовать, что вы чувствуете. И это моя ответственность. Это не так, что я смогу это понять только в том случае, если вы, так сказать, доходчиво до меня донесете, что вы переживаете. Это я должен, потому что в этом моя преданность заключается, в моей семье. То есть, если я во взаимоотношениях нахожусь, я отвечаю за то, чтобы переживать, иметь доступ к этому, к этой реальности. Например, когда ты воспеваешь Хари Кришна, что для тебя это значит? Что ты при этом испытываешь? То есть, что для тебя это значит? Даже если ты скажешь, что я при этом ничего не испытываю, и в этом моя серьезная проблема. И вы испытаете вот этот вот момент потрясения или как бы момент какой-то боли, да, из-за того, что я при этом ничего не испытываю. Для меня это важно. Потому что, когда это между нами произойдет, в этот момент вы получите благословение Шримати Радхарани. И я получу, и вы получите благословение Шримати Радхарани на чистое воспевание святого имени. Почему? Потому что она ощутила, что для нас это важно. Для нас важно любить Кришну, для нас важно повторять Его святое имя с чувством. И поэтому мы получаем милость Шримати Радхарани. А если для нас это не важно, это означает, что мы невнимательны. Это означает, что нам нет никакого дела до святого имени. Это невнимательность, рассеянность. Она является корнем всех оскорблений, да? То есть невнимательность. 11 оскорбление, так называемое. Очень просто. Поэтому проблема, почему возникают вот сложности в йоге, в этой самбанхе или связи? Сложность возникает от того, что никто не несет ответственность за то, чтобы переживать то, что происходит. То есть никто не несет ответственность за то, чтобы вот быть, как бы быть вместе. Быть вместе, действительно. Неформально быть вместе. Неформально повторять Хари Кришна, неформально смотреть на божества. Как мы смотрим на божества, формально это означает, мы видим как бы их как объект своих чувств. Так же, как мы смотрим друг на друга. Это объект моих чувств, правильно? Вот, но смотреть по-настоящему на божества, это означает как бы не пользоваться божествами как объектами своих чувств, а смотреть на божества означает видеть, что на самом деле там происходит, то есть чего хотят Радха и Кришна, что я вижу на самом деле. Вот это означает видеть. То есть смысл. Например, когда мужчина смотрит на женщину, что он видит? Или когда женщина смотрит на мужчину? Ответьте на этот вопрос. Когда вы смотрите, вот, допустим, вот вы смотрите на, допустим, на мужчину, да, на дживу в мужском теле, что вы видите? Смысл. Я сейчас говорю не как объект чувств. Что вы переживаете? А, вы видите то, что он переживает.
Образ, который мы сами создали.
Образ?
Да, образ, который мы сами создали. То есть не такой, мы видим его не таким, каким он есть на самом деле, а то, как мы думаем.
Да, вот когда мы видим как человека таким, каким мы его видим, мы как раз смотрим на него как на объект чувств. То есть объекты существуют в нашем собственном уме, они не существуют в реальности. Вот в этом как раз и проблема, что мы смотрим друг на друга как на объекты чувств, как на то, что нам должно. Если вы, мужчина смотрит на женщину, он видит объект своих чувств, женщина смотрит на мужчину, видит объект своих чувств, но мы не видим смысла. А какой смысл, когда мы смотрим друг к другу, какой смысл мы должны при этом переживать? Удовольствие? Нет, я спрашиваю, как правильно смотреть? Правильно смотреть. То есть смотреть, переживая смысл. Не как на объекты чувств. Как можно помочь ему? Да, как возможность своего служения. Да, там такие возможности для служения, просто необъятные. Я бы его убил бы вообще. Такие там необъятные возможности для служения. Вообще. Не, я понимаю. Ну да. Мы должны изучать друг друга, задавать друг другу вопросы, дорогие мои. Я вас расставил перед вами силки, так сказать, ловушку, и вы так легко попались по наивности своей. Естественно, потому что мы так и действуем. У нас уже есть готовый ответ. Понимаете? Это и есть схематизм нашего ума. Мы думаем, что правильно поступать, значит, как-то надо, есть какой-то правильный ответ на этот вопрос. Надо просто дать правильный ответ. Да? Но вы можете получить ответ на этот вопрос только в том случае, если вы общаетесь с человеком, если вы спрашиваете, что с тобой происходит, чем ты живешь. Да? То есть как наши отношения складываются, чем я могу тебе быть полезным, да? Вот. Поделись чем-то, я хочу знать, для меня очень важна твоя, ты как человек для меня очень важен, я хочу знать, быть с тобой вместе, да, и так далее. То есть, когда мы задаем вопросы людям, Бог дает нам ответы на эти вопросы. Но мы не хотим, как правило, ничего задавать, ну, в смысле, не хотим задавать вопросы, а если мы их и задаем, то, как говорится, да, уже, ну, там уже есть ответ на эти вопросы, либо мы задаем их так, что человеку не хочется отвечать, потому что, ну, у нас нет доступа. Вот. Так что, дорогие мои, ключ ко всему это то, о чем Кришна говорит. Бхагавад-гите. Татвитхи пранипатена парипрашнена сэвая падахшантите гьянам гьянина статва даршинага. То есть, ученик – это тот, кто проявляет уважение. То есть, мы должны проявлять уважение. Люди – это наш гуру. Каждый человек является представителем Господа. Если мы в сознании Кришны находимся, он является нашим гуру. Мы выражаем почтение всем, не ожидая почтения к себе, выражаем почтение каждому, проявляем уважение. Это ни с чем невозможно спутать. Если это пранипат, позиция уважения по отношению к человеку. Дальше мы задаем вопросы человеку. И если есть уважение, то что значит уважение? Уважение означает, что мы понимаем, этот человек принадлежит Господу, это не наша собственность. Если у нас есть это уважение, мы будем задавать вопросы без предубеждений. Когда мы задаем вопросы без предубеждений, мы всегда получаем доступ к человеку, к этим отношениям с ним. И когда мы получаем доступ, что происходит дальше? Севая. У нас появляется возможность служить, у нас есть появляется возможность действительно что-то сделать. Ширада Говинда Кича. Так что, пожалуйста, учитесь этому искусству.
Какие вот?
Предубеждение означает, что мы уже имеем определенные, ну, как бы, представление о том, что человек, ну, как бы, делает, почему он это делает и так далее. То есть у нас есть уже определенная оценка. О чем мы говорим сейчас? Да, правильно. Мы говорим о том, как правильно переживать истину, то есть как переживать присутствие Бога на самом деле, как быть преданными. То есть преданные, бхакти-йога означает переживание Бога, переживание божественного присутствия, это бхакти-йога. Вот, и чтобы это переживание божественного присутствия происходило, нужно находиться в ученической позиции. И женщины, и мужчины находятся в ученической позиции по-разному. Чем отличается ученическая позиция в мужском воплощении, в женском воплощении? Это предмет нашей с вами школы, да, сегодняшнего разговора. Чем отличается мужчина от женщины в общем, в целом, вот если вот так вот обозначить с точки зрения, ну, как бы, психической организации?
Женщина зависимая, а мужчина более свободный. Еще?
И она иногда запутывается в своих этих половинах. Не знаю, какая.
Ну и чувства женщины в 9 раз сильнее, чем мужчина. Соответственно, она более покорливая тоже в 9 раз. Мужчины разум двоязвен, а женщины он больше. А как же вы тогда говорили, есть женская и мужская природа, просто бывают женщины с мужской природой, и у них все это проявлено как мужчины.
Понимаете, какая бы ни была женщина с природой, мужской, там, не мужской, это все как бы западная культура нам навязывает. Женщина всегда женщина. То есть, например, если я говорю мужчине, ты идиот, например, да? Ну так, грубо. Или я говорю так, попроще. ты вот, вот эту вот вещь сделал неправильно. Допустим, если я говорю это мужчине, что начинает делать мужчина? Он начинает исправлять. А что делать женщине, когда ей говорят, что она сделала что-то неправильно? Она начинает оправдываться. Мужская у нее природа, там она не мужская природа. Она все равно будет оправдываться, никуда не денется. Поэтому не всякая женщина будет женщиной. Вы меня не собьете с толку. Любая женщина хочет, чтобы... Кто был виноват во всем? Правильно. Мужчина. Когда мужчина виноват, он говорит, да, я виноват, буду исправлять ситуацию. Она чувствует, ох, как хорошо, слава. Она чувствует, что... Но она чувствует защищенность определенно. Вы согласны? Поэтому обязанность мужчины быть виноватым. И так все устроено. Я ждал этого момента. На этот счет не беспокойтесь. Я на вашей стороне. Все выложу, все скажу. Нет, это не мужская природа. Это отсутствие образования. Это отсутствие необходимой аскетичности. То есть человек не был брамачари, настоящим брамачари. Потому что брамачари означает никаких прав, одни обязанности. А если мужчине говорят, что он виноват, а он не соглашается, значит, он привязан к правам своим. Не имеет абсолютного чувства, абсолютного долга. Для чего необходим брамачарьяшрам как раз. Вот, поэтому существует такая вещь, что как бы женщина, она ну, как бы дает необходимую, то есть она рассчитывает, естественно, на мужчину, но при этом очень важно понимать, что это как раз то, что называется мужской природой в женщинах, это следствие вот, как бы вот этого воспитания, слабого воспитания в традиции. Женщины, поскольку ну, не чувствуют защиты со стороны мужчин, часто имеют тенденцию ну, как бы принимать решения. Да? И вот этот момент, он является тем, над чем вам ну, как бы нужно работать, конечно, потому что это противоречит потребности, чтобы мужчина был виноват. Потому что тот, кто принимает решение, он что будет делать? Расхлебывать. А вы хотите расхлебывать?
Нет.
Вы хотите? А решение принимать хотите?
Нет.
Решение принимать хотите. Вижу по глазам. Так не бывает. Так не бывает. То есть женщина советует, она, кстати, вот тут было сказано, что мужчина – это проявление разума, женщина – проявление разума. Мужчина – проявление сознания. Мужчина – это воплощение сознания, женщина – воплощение разума. У разума природа интуиции, у разума – это интуитивная вещь, разум – это сомнение. Женщина что делает всегда? Сомневается, правильно? А мужчина что делает? Мужчина принимает решение, не командует, принимает решение, потому что женщина не хочет принимать решение, она не хочет отвечать. Принимает решение сознание, да? А разум что делает? Ну, что вы любите делать, скажите? Советовать любите, правильно? Вы же любите советовать, правильно? Постоянно, 24 часа в сутки. Это функция разума. Вот такие должны быть, ну, такие энергии действуют. Это создано Богом. И если вы понимаете силу этой энергии, энергии разума, то, ну, вы можете много сделать. Потому что, говорится, женщина, она первый, она как первый гуру. То есть от женщины зависит как бы благополучие общества, потому что как бы от того, как женщина относится. То есть первое существо, которое воспринимает ребенок, это кто? Мать, мама. И от того, в каком эмоциональном, то есть каково, как бы, ну, какова интуиция матери, то есть в каком состоянии находится ее разум, зависит ли она, находится ли она под защитой мужчины, будет зависеть то, будет ли ребенок мужчиной, если это мальчик, и будет ли этот ребенок хорошей женщиной, если это девочка. Ну, то есть это зависит от тела матери, то есть находится ли она, удовлетворена ли она мужчиной, защищена ли она, чувствует ли она себя защищенной. Это ощущение защищенности, оно не имеет прямого отношения к оценке мужчины. Ну, то есть, у меня мужчина сильный или слабый, это все как бы как раз говорит о том, что, ну, мы не, как сказать, не используем свою природу правильным образом, потому что проявление женского разума – это проявление вот этого созидательного разума или позитивного разума, который, собственно, и вдохновляет мужскую энергию, мужскую природу. Вы согласны, что позитивный настрой, он вдохновляет? То есть, если вы, например, подчеркиваете, что, допустим, вы подчеркиваете некую перспективу у человека, то есть мужчина всегда, ну, так устроено Богом, что мужчина всегда ориентируется на, как бы, то есть для мужчины важно, что со стороны женщины, что он должен чувствовать, ну, как бы, что для него важно чувствовать со стороны женщины. Да, что она ему доверяет, его поддерживает, правильно, в его усилиях. А если он что-то делает не так, то что тогда он, ну, как бы, что происходит тогда с вашей стороны?
Я же тебе говорила, продолжать поддерживать.
Продолжать поддерживать? Так, ну ладно. Сейчас мы войдем в сферу уже. Уже надо будет Матаджи дворовать и просить тренинг проводить. Вот, мы просто сегодня... моя цель заключалась в том, чтобы поговорить о том, как проявляется отношение, вот проявляется сам дух служения в мужском и женском воплощении. И там есть ученичество, и там есть сознание Кришны. И признаком того, что мы служим Божественной Чите, мы служим Радхе Говинде, будет то, что в наших отношениях присутствует вот это вот взаимное служение. Но это взаимное служение, оно будет осуществляться в соответствии с нашей природой. Вот. Я бы хотел, чтобы вы поразмышляли над этими вопросами, обсуждали эти вопросы. Даже не в сфере, как бы, ну, как таковой там психологии взаимоотношений, потому что, как правило, все эти разговоры сводятся к тому, как улучшить свою карму, свою судьбу, там, или улучшить свою способность влиять на другого человека и так далее. Как правило, когда я общаюсь с женщинами, женщины меня спрашивают, я, кстати, очень рад, что вы не задали такой вопрос, а как его изменить? Как вот изменить вот этого человека, который рядом со мной. Вот. Духовная жизнь отличается от этого тем, что человек сосредотачивается на себе, на своих обязанностях по отношению к природе, в которой он находится, в женской природе либо в мужской природе. Он сосредотачивается на своих обязанностях в служении. И в этом отличие сознания Кришны от материалистических учений, психологических каких-то техник и так далее. Так что, подводя итог этому всему, давайте будем учиться переживать сознание Кришны, переживать этот опыт совместного служения в сознании Кришны. Вот. У нас есть какие-то ограничения по времени, может быть? Нету? Есть какие-то еще вопросы, может быть, пару вопросов? Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, наши обязанности в женском теле, в сознании Кришны, которые мы обязательно должны делать, чтобы прогрессировать? Вот наши обязанности.
Обязанности? Вы должны быть радостными. Вы должны быть красивыми. Вы должны быть чистоплотными. Вот. Всегда быть настроенными на как бы на то, чтобы позаботиться о детях, о нас, о мужчинах. Вот. То есть мужчина защищает, женщина заботится. И в этом заключается сатва-гуна. Сатва – это отношение, сатва-гуна – это отношение между мужчиной и женщиной. Раджа-гуна – тоже отношение между мужчиной и женщиной. И тама-гуна – тоже отношение между мужчиной и женщиной. В чем заключается разница? Раджа-гуна означает стремление друг у друга что-то взять. Тама-гуна означает недовольство друг другом, злоба по отношению друг к другу. А сатва-гуна означает взаимное служение. Мужчина защищает, женщина заботится. Ну вот и все. Если вы заботитесь, если вы следите за собой, если вы поддерживаете чистоту, если вы вкусно готовите, если вы эмоционально, ну как бы поддерживаете, ну как спрашиваете, задаете вопросы, как преданный. То есть, если вы не просто как женщина, но как преданный действуете, в чем заключается разница? Разница в этом, что у женщины как бы эмоции сентиментальны. У женщины преданные эмоции, как бы, ну, они о чем-то важном. То, о чем мы сегодня говорили. То есть, женщина в сознании Кришны, она не переживает попусту. Она переживает за что-то важное. То есть, иначе говоря, она переживает не по поводу каких-то своих там, ну, там, подозрений, интересов, каких-то желаний, а она переживает по поводу, ну, чего-то важного в отношении ее семьи, в отношении преданного служения. То есть для нее важно, чтобы эмоции были не сентиментальными. Конечно, женщина всегда сентиментальна. Это нормально, но имеется в виду не эгоистический сентиментализм. То есть нет эгоизма вот этого. Ну, как бы. Вот. И это отличает целомудренную женщину вайшнаве. Вот это ответ на ваш вопрос.
Можно? Да, пожалуйста.
Но Нараяну что же не видно? Никак не участвует вроде бы в нашей жизни. Кто-то же дал нам жизнь, да? Отец дал нам жизнь. Даже если его нет в нашей жизни, мы все равно благодарны ему за это. Вот. Вообще говорится, что мужчину не видно. Его можно увидеть только по делам. Вот, поэтому ваш вопрос заключается в том, как развивать отношения с ними, или в чем? Ну, надо выяснять в конкретном вашем случае, в чем ваши попытки заключаются. Вы чего хотите? Потому что как бы основа, вот я объяснял разницу в двух психологических или психических состояниях женского начала, то есть есть состояние как бы дефицита, деструктивного дефицита, когда тебе все время мало. Да? А есть состояние как бы благодарного дефицита, когда ну, хочется больше, но благодарна за то, что уже есть. Благодарен за то, что есть, но хотелось бы больше, но благодарен. Испытываешь радость за то, что есть. И мечтаешь о том, чтобы вот это все увеличилось, расширялось. Есть просто надежда на это. Вот когда есть надежда, это хорошо. Но когда есть как бы вот это вот, как сказать, претензия, да, то тем самым мы как бы разрушаем свою семью. Надо направлять свою энергию на семью. У нас же есть семья. Есть преданные, очень много всего замечательного, есть пространство отношений, есть дети. У вас есть дети? Направляйте свою энергию на семью. Женщина, она же всегда направляет свою энергию на семью. Всегда есть мужчина, всегда есть Бог, всегда есть ну, человек, который нас поддерживает в духовной жизни. Ну, как бы всегда есть те люди, которые, ну, как бы являются для нас неким, чем-то незыблемым. Они всегда есть в нашей жизни. Но если мы начинаем оценивать людей, мы провалимся, как в болото. Потому что ни один человек, каким бы он совершенным ни был, он не может поддерживать совершенным образом, как Бог. У людей всегда есть недостатки. Вот, поэтому нам нужно учиться как бы видеть это прибежище, ценить это прибежище, которое у нас есть, и не, ну, как бы, и уже вот в рамках этого прибежища просто служить своей семье. Все. Вот. Вы чувствуете, уже устали немножко уже так. Нет. Задумались.
Вот в продолжении разговора по поводу хорошего настроения женщины. Если, допустим, женщина, она же в хорошем настроении, вся такая порхающая, цветущая, счастливая, в какой момент может что-то сказать мужчине там, по поводу служения или даже просто обронить какую-то фразу? Мужчина может воспринять это как флирт. Это уже проблема. Женщина, что она... Ну, как бы так себя повела. Или это проблема этого мужчины? И где грань? Между... Чтобы не подумали, что она флиртует. Во время того, когда она вот такая цветущая, радостная, счастливая, что-то говорит.
Интересный вопрос. Ну, я, может быть, отвечу немножко как-то вот, не знаю, у меня такое ощущение, что ну, для женщины как бы это не грех, если она хочет ну, быть привлекательной. Это не грех. Вот, но вопрос как бы, флиртует ли она, или вопрос мужчина, как воспринимает ее поведение. Это два разных вопроса. Да, если, понимаете, если мужчина вот так вот, вот как я сейчас сказал, это понимает, что для женщины естественно быть привлекательной, тогда он не воспримет это как флирт. То есть, иначе говоря, если мужчина относится к женщине, ну вот как я вот изначально обозначил, как к своей сестре, либо как к дочери, либо как к матери, то есть по-семейному, он будет воспринимать поведение женщины как нечто естественное. А если у него искусственные отношения, то есть он, например, считает, что женщина должна быть такой, как бы вот, закрой паранжу, да, как это вот. То есть она должна быть вот именно в таком варианте, то есть она, то есть иначе говоря, у него есть вожделение, И он, поскольку у него оно есть, он как бы, ну, хочет, вот, чтобы женщина, она не проявляла как бы своей привлекательности, то в этом случае, ну, любое проявление как бы женской привлекательности будет воспринято как угроза. Ну, то есть это проблема, в первую очередь, мужская. Но, опять же, это какой вопрос? Все-таки это она флиртует или это он так воспринимает? Это два разных вопроса.
Ну, вопрос больше, чем как он воспринимает. Потому что иногда даже страшно как-то что-то сказать.
Да, я как бы ответил на этот вопрос. Это ответ, опять же, это не для этой аудитории ответ. Это для мужчин. Для вас вопрос, может быть, все-таки это вы флиртуете? Вот это вопрос в женскую сторону. Потому что женщина... Понимаете, если, допустим, женщина чувствует себя незащищенной, если у нее нет мужа, ну, как бы какого-то вот такого вот состояния защищенности, то она зачастую сама не понимает, что она флиртует. Понимаете? Ей кажется, что она ведет себя естественно, а на самом деле она хочет привлечь внимание мужчины. В этом же вопрос. Вот для Даны, для женской аудитории. Вот, если такое происходит, то как бы это поведение для незащищенной женщины, оно естественно в каком-то смысле, но здесь как бы ответственность уже мужчины. Если мужчина не хочет принимать за нее ответственность, он должен, ну как бы не должен отвечать на это. Он должен просто, ну как бы серьезно, по-деловому как бы отношения строить, не отвечать на это. Потому что если есть ответ, значит, есть обман. Если мужчина не хочет взять ответственность, если он отвечает, женщина должна понимать, что он ее обманывает. Но поскольку женщина находится в незащищенном состоянии, часто она этого не понимает, и она думает, ну вот из этого что-то хорошее получится. Ну, как бы он же отвечает, значит, здесь есть перспектива какая-то. А на самом деле, если мужчина обманывает, то тут уже никакой перспективы нет. Потому что настоящий мужчина, он всегда четко дает понять, каковы его намерения. То есть, если он не собирается создавать семью с вами, то вы можете, ну, как бы перед ним как-то вот хорошее настроение проявлять. У него тоже будет хорошее настроение, но оно будет достаточно такое, как бы, ну, оно будет, там не будет лилы в этом хорошем настроении. Там будет ответственное, доброжелательное, такое как бы спокойное отношение, но без этого, без флирта. Флиртовать со своей женой нужно, а не с незащищенными женщинами. Это признак культуры мужской. Вот, поэтому женщины должны понимать, что если мужчина ведется на эти вещи, это значит, что он еще не созрел. Как мужчина. То есть ответственность от него, ну, вряд ли можно будет ждать такого человека.
В связи с этим можно так чуть-чуть продолжить, что вот как это, будучи в таком незащищенном состоянии, перестать постоянно искать в ком-то вот такие вот зацепки на будущие отношения, вести себя тоже вот спокойно, доброжелательно, найти искреннее прибежище в духовной практике. Вот, это очень сложно.
Я понимаю. Это сложно. Вот. Я могу дать два совета женщинам, которые чувствуют себя незащищенными эмоционально. Первый совет заключается в том, что нужно больше времени приводить в роду, в большой семье, в обществе преданных. Ну, служением быть заняты. Нужно, чтобы ум был занят служением просто. Это первая вещь. Вот. Вторая вещь, она заключается в том, что нужно, ну, просто полагаться на мужчин, учиться полагаться на мужчин. То есть я имею в виду тот разговор, который у меня будет через неделю. То есть я хочу сказать, что как незамужняя девушка, она полагается на своего отца. Она занята в семье, и она знает, что она выйдет замуж. Если отец ее не выдаст замуж, Бог ее выдаст замуж. Потому что он является отцом. И преданность женщины заключается Богу в том, что она просто полагается на своего отца. У меня есть отец. Это Кришна, Вишну. Он обязательно меня выдаст замуж. Это и означает быть дочерью. Понимаете? Поэтому если вы полагаетесь на мужчин, если вы полагаетесь на Бога, то вы, ну, как бы просто как... Вы не можете быть... Как сказать, вы не можете быть незащищенной, потому что это противоречит законам мироздания. Как только, вот, как только Бог видит какое-то существо, которое полагается на него, что он делает? Он немедленно приходит на помощь. Таково свойство Бога. Таково свойство вообще мужчины. Если мужчина видит кого-то, кто зависит от него, что он делает? Он хочет защитить, это природа мужская, он хочет защитить, он хочет оказать покровительство. А Бог он кто? Он же мужчина, правильно? И для него нету никаких проблем, ну, что-то сделать, да, чтобы выдать свою дочь замуж. Кому-то настучать по голове, например. Ну, что-то сделать. В этом заключается вера женщины. То есть преданность женщины в женском теле, у мужчины по-другому она проявляется. У женщины она вот в частности проявляется таким образом. Она просто полагается. Все. Если президент храма, там, допустим, не выдал замуж, отец не выдал замуж, но Бог-то точно выдаст замуж. Кто-то из мужчин обязательно это сделает. Да.
Скажите, пожалуйста, вот у нас уже неоднократно, не один год идут разговоры летом среди матерей по поводу одежды. Все бытует такое мнение, что какая разница, как я одета, короткая юбка или длинная, там вообще вайшнавская одежда или нет. А главное, у нас стоит на сознание. У меня уже сознание это высокое, а длина юбки не важна. Угу. Вот тоже не перед, ну, по крайней мере, я в этой секте уже 16 лет, вот там до сих пор этот вопрос постоянно вот, поднимается и постоянно. Ну что ж, когда по улице идут по русскому, это же храма белая. Какая разница, в каком виде я здесь. Главное, мое настроение, главное, что у меня люблю Бога, я хочу служить, а там не важно, что я делаю. Вот это постоянно у нас как-то уменьшается. Какое здесь правило?
Дело в том, что наша одежда, она обуславливает определенным образом связь с традицией. И в сознании Кришны существуют два принципа, мужской и женский. Мужской принцип – это сознание, женский принцип – это общество, природа. Ну, то есть то, что внешнее, да? То есть то, что связано с традицией. Поэтому если мы как бы не носим вайшнавскую одежду, то наша связь с вайшнавизмом на интуитивном уровне, она слабеет. То есть, понимаете, есть такая наука, тантра, она говорит о том, как действуют энергии. И вот, допустим, вот взять, допустим, чисто материальный пример, скажем, вот возьмите современную школу. Сейчас школьники носят, что попало, кто во что гораст, правильно? И в существующих школах, ну, как бы, дисциплина обучение очень низкое. То есть, как бы, вот школьная форма, она человека как-то, она делает человека частью определенного процесса, то есть частью определенного ученического процесса. Поэтому это действует на бессознательном уровне на человека. Если вы не носите вайшнавскую одежду, у вас связь с традицией интуитивно будет слабая. И, соответственно, воздействие материалистической цивилизации усилится. Понимаете, да? Поэтому Желательно носить вайшнавскую одежду, если есть возможность, даже не только в храме. Но в храме это обязательно, потому что здесь присутствует традиция Шрилы Прабхупады. Если вы не в вайшнавской одежде здесь, вы можете присутствовать, но как бы интуитивно вам будет сложнее устанавливать процесс йоги, связи с божествами Шрилы Прабхупады. Потому что это наука, тонкая наука об энергиях. Так что это не просто красивая традиционная одежда, она это наука определенно, она дает нам возможность одухотворять свой разум. Вот, все это серьезно, не просто так.
Поэтому вот несколько лет назад уже задавался такой вопрос, вот вайшнавская одежда на улице, она сказала, если у вас сознание еще невысокое, вы будете идти в саре, допустим, по улице, вы будете гордиться этим, это хуже, чем если вы идете в обычной одежде. Ну как вот, а как нам понять, мы готовы ходить по улице, или мы готовы, надо, если желание есть?
Ну, Шрила Прабхупада говорил, что когда вы идете в вайшнавской одежде, то вы как, это он сравнивал как там, врач, например, да, все вот видят, человек в белом халате, все понимают, он врач или там. То есть он такие примеры приводил, что люди вспоминают о сознании Кришны, люди вспоминают о Боге. То есть смысл, опять же, смысл того, что мы носим вайшнавскую одежду, заключается не в том, чтобы на себя обратить внимание как-то, а смысл заключается в том, чтобы на Бога обратить внимание. В этом значение. Поэтому, ну, имеет, конечно, значение, для чего мы носим вайшнавскую одежду. И вайшнав, он носит вайшнавскую одежду для того, чтобы прогрессировать сознание Кришны, чтобы окружающие прогрессировали сознание Кришны. Единственная причина существует, а не для того, что я вот вайшнав. Ну, как бы для меня это... Мы вообще не, как бы... Мы еще не вайшнавы, по большому счету, мы слуги вайшнавов. Мы только учимся. Вот. И мы носим вайшнавскую одежду для того, чтобы стать вайшнавами. Вот в этом должно быть наше умонастроение. Это одна из причин. Вот. Как говорил Шрила Прабхупада, в нектаре преданности, если человек подражает чему-то хорошему, то в конце концов у него будет шанс это хорошее обрести. Так что носите вайшнавскую одежду, пожалуйста. Она очень красивая, и она связывает людей с читанием Махапрабху. С вайшнавами. Вот. Я очень благодарен за... Хотел вас поблагодарить за ваше служение. Я видел несколько дней назад вашу Радхаятру, удивительно. Вот как вы там представляли Шрилу Прабхупаду, Господа Джаганатху, дали возможность людям обрести этот даршан. Матаджи были очень нарядные, очень счастливые, танцевали. Что-то я не чувствую никаких эмоций с вашей стороны. Или вы настолько устали? А, это вы скромные такие.
Я недавно была. Просто у меня ребенок там участвовал. Они шли впереди, красивые, нарядные, танцевали, и там какие-то встречные рокеры их обозвали матом. Естественно, на девчонок такой негатив пошел, и говорит, нас никто не защищил, все сказали, улыбаемся и машем. Ну, то есть как, вот у меня девочка 13 лет, и другой девочке тоже, по-моему, 13-15.
Я думаю, что недалеко от танцующих девушек должны быть такие серьезные ребята поблизости. Пару ребят. Ну, любая харинама должна защищаться, любая группа киртана, если матаджи присутствует, там должны быть мужчины рядом, которые просто стоят, и если там какие-нибудь появляются субъекты в мужском теле неадекватные, они должны сразу, ну, как бы быть поблизости. Вот эта культура определенная. Вообще в традиционной ведической цивилизации женщин вперед не выставляют. Если они идут впереди, то они должны быть защищены, там рядом должна быть защита определенная. Но это как бы просто надо учесть на будущее. Все, да? Но вы сейчас это будете напоследок руки тянуть. Я бы хотел, чтобы мы подвели какой-то итог нашему общению, чтобы немножко как-то вот, ну, остаток, какое-то впечатление возникло. Есть какое-то впечатление от разговора, что тут важное было услышано? Если было, поделитесь с нами, пожалуйста. И я вот хочу услышать.
Я услышала ответ на вопрос, который меня очень сильно беспокоил, как раз насчет секции, но вы ответили, это прям внутрь пошло. Там нужно переживать и осознанно переживать. У меня сантиметр, он просто, мне кажется, не свойственно эмоционально сильно реагировать, эмоционально сильно духовный. Но как бы такой путь к тому, что нужно делать. И как это можно использовать? То, что есть, чтобы не приносило беспокойство другим, а наоборот, это помогало.
Да, спасибо. Еще что-то важное было? Да.
Что вопросы, которые мы задаем без предубеждения, открывают доступ.
Спасибо.
У нас духовная традиция – это родственные отношения, и нам нужно воспитывать в себе как бы сострадание и понимание друг друга, чтобы мы могли общаться и вместе уходить к Богу, то есть не по отдельности.
Родственные отношения – это важная была тема у нас сегодня. Я даже конкретно описывал, как должны относиться преданные друг к другу, в каком состоянии как бы относиться друг к другу, то есть видеть друг друга и в кого.
Чувствовать, что чувствует человек напротив меня.
Да, но и в соответствии с нашей природой, как это будет проявляться? Наверное, не до конца понятен вопрос. Я просто хотел, чтобы вы сказали эту вещь, которую я озвучил, что отношения должны быть семейные, да, конкретные, то есть брат, сестра, мать, сын, да, либо мать, дочь. То есть вот это является признаком того, что мы живем общинной жизнью, а не просто у нас идея общины, что вот мы вот община в сознании Кришны. Нет, это должно именно вот, мы должны это переживать, этот опыт. Тогда мы получим благословение Шримати Радхарани, потому что именно она является покровительницей вайшнавской общины. И Чайтанья Махапрабху дал нам это движение Сан-Киртана. Сан означает «вместе». Меня благодарят за лекцию.
Ну, вот с мужем обсуждали о том, что, ну, просто достаточно читать книги Шрилы Прабхупады, обсуждать их, ну, с обычным, прочитали, то есть, ну, то, что, о чем мы сегодня говорили. Ну, мы стали приглашать тебе преданных по соседству, еще кого-то, матушу, что ранее стала приходить к нам. И когда мы просто обсуждаем тексты, удивительно такое состояние приходит, просто, ну, хочется вообще расходиться, хочется еще попеть, еще что-то попродолжать, но реально присутствует в этом процессе, и он очень доволен нами, в процессе мы чувствуем такое переживание. Вот. И когда вы говорили сегодня об этом, у меня тоже такие эмоции сильные, не перестают приходить. И что еще удивительно, что Чандра Прабху, муж, супруга работает на работе, там есть человек один, и он стал приносить лекции христианские, Святого Антонио, и они стали целыми днями слушать эти лекции и потом обсуждать это. И сказал, удивительно, я думала, что книга Шрилы Прабхупады только есть об этом, а там то же самое, и мы это все обсуждаем с ним, то есть с этим человеком, который, ну, решил какой-то отвлеченный образ жизни, часовщик. И потом тоже приходит и начинает мне об этом рассказывать, и мы удивляемся, что да, там такая идея, что христианство, что там тоже, Господа считает невестой.
Кем считал?
Антония, Святой Антоний считал, что Господь – это невеста.
Ага. Господь – невеста?
Да, Господь – как невеста. Ну, Иисус Христос или кто там?
Нет, они про Иисуса Христа.
Ага. Невеста Господа, да? Ну, то есть они в Мадхуре-расе. Ну, я знаю, да, в христианстве есть такие течения, как бы, которые...
Ну, что вот эта вот материальная обыденная жизнь, которая в семье происходит, она совершенно одухотворенно становится, и вообще другой взгляд внутри, как взгляд происходит. На самом деле, это удивительная удача, что Шрила Прабхупада дает нам такое знание, действительно, это мы просто должны читать. А еще он сказал, ну, смотрите, мы читаем мантру 16 кругов каждый день, а книги-то мы не читаем, а на самом деле... Надо читать каждый день, как мантру мы читаем, это наша обязанность. Ну, и потом это, ну, если мы читаем, мы обязательно это обсуждаем. Когда рождается нечто.
Спасибо. Еще что-то хотите сказать? Да?
Еще очень важно для меня было то, что вы сказали, что бхакти-йога проявляется именно в сфере отношений. Мы, например, можем совершать много служений для Кришны, и при этом не обращать внимания на отношения с природой. Но бхакти-йога проявляется именно в сфере отношений.
Да. Бхаджана-крия происходит из садху-санги. И такая бхаджана-крия приводит к анартха-неврити, к очищению сердца. Если мы просто совершаем действия, но нам нет дела друг до друга, мы не сможем очистить свое сердце. Не забывайте об этом. Будьте вместе всегда, интересуйтесь друг другом, своей жизнью, как вы живете. Вот это вот будет очень важным для дальнейшего развития общины. В каждой общине есть потребность в этом. Чего там такое?
Махапрасад из Вриндавана и еще с каких-то других мест. Это Сарабхава Прабу передал для нашей общины. И вот прошу вас создать.
Спасибо. Так.
Чувство для женщин.
Да. Особое благословение. Пусть этот Махапрасад поможет каждому из вас обрести счастье в сознании Кришны. Милости Радхарани, Шримати Радхарани. Хорошо? Ну что, сидим?